И начинаем нашу лекцию. Итак, друзья, сегодня у нас 10 мая 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Это у нас лекции по йоге. Если вас заинтересовали наши лекции, наш подход в йоге, приглашаем вас всех посетить наши занятия, семинары, лекции по йоге. Значит, если чувствуете, что йога – часть вашей жизни, есть у нас курсы для преподавателей йоги, куда мы отбираем людей, наиболее подходящих для этой, для этих целей. Ну, еще раз я призываю вас не причинять вреда никому без крайней на то необходимости и не растрачивать жизнь по мелочам. Для архива же вся информация на наших сайтах yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru и openyoga.ru. Итак, друзья, сегодня мы продолжаем серию наших лекций по достаточно интересной теме. Это образ жизни йогов и йогинь, донесших до нас йогу, а также экзотические йоги, такие как йога влюбленности, тантра-йога, йога союза, аспекты джнана-йоги. В общем, все то, что слабо известно на Западе, слабо известно у нас здесь, да и в Индии-то, честно сказать, не особо, чтоб тоже. А в нашем только лишь представлении, что там в Индии каждый второй йог, каждый второй мудрец, каждый второй знает там великие какие-то истины. На практике, конечно, все далеко не от этого идеала. Итак, сегодня у нас очередная лекция по образу жизни. И вкратце напомню, на чем мы остановились на предыдущей лекции. Напомню, что мы на предыдущих лекциях рассмотрели цель. Мы рассмотрели, значит, соответственно, средства. Напомню, что под целью это стремление к высшему, которое сквозит через всю Вселенную и которое, в общем-то, является сутью нашего «я». То есть получается так, что мы как бы познаем высшее в двух направлениях одновременно. Мы познаем окружающую нас Вселенную, через которую начинает светить высшее. И мы познаем также устройство самих себя. Доходим до тех глубин, где начинается наше истинное «я». Не представление о себе, не какие-то там инстинкты, рефлексы, привычки, а именно и истинное наше «я». Вот. И там начинает светить высшее. Это была цель. Наконец, средства. Мы с вами рассмотрели, что самое фундаментальное средство – это отказ от неведения, который в более таком понятном, что ли, виде превращается в принцип отказа от страданий. Напомню еще раз этот принцип, что йог или йогиня, которые встали на путь этих высших йог, они принимали этот соответствующий принцип, который звучал: «Никто и ничто не имеет права навязывать мне страдания. Если нужна моя помощь, значит, это один разговор. Если же страдание ради страдания, это порочный механизм, от которого надо избавляться». Так вот, как ни странно, избавление от страданий, принцип, ну как бы отказ от страданий и принцип отказа от неведения совпадают полностью. То есть это фактически то же самое, но другими словами. И мы рассмотрели на прошлой лекции о том, что, как ни странно, этот принцип приводит к тому, что мы начинаем искать единомышленников, друзей на пути. Точнее, так было в древности. И это определяло те взаимоотношения между йогами и йогинями, которые здесь еще раз донесли до нас эту йогу. И во многом, только лишь благодаря этому, мы можем понять некоторые практики из их арсенала. В противном случае мы ничего не поймем. Прежде чем идти дальше, я здесь еще небольшое такое замечание к предыдущей лекции сделаю. Вероятно, многие из вас слышали о том, что есть такое понятие обеты. Это некие такие обязательства, которые наберет на себя человек. Встречаемся мы с этим понятием в самых разных там, религиях, традициях. Мы также, вероятно, встречались с таким понятием, как отказ от мира. Вот иногда вы будете какую-то философскую систему учить или изучать, и одно из там самых таких явных требований будет отказ от мира. Очень интересное такое положение, что под этим подразумевается. И, наконец, многочисленные монахи многочисленных сект, религий, течений, учений, которые также на себя берут обет, значит, самоустранения из мира, то есть когда они как бы выходят и отрекаются от всего, как они говорят, мирского, земного, в сторону чего-то духовного, высшего, запредельного, как они говорят. Наконец, есть более странные такие моменты, некие такие обеты, которые даже они вместе сливаются с какими-то такими, ну, ближе даже философскими понятиями. Такой, так, например, обет саньясы. И принявшие этот обет становятся на санскрите, они называются саньяси. Ну, наиболее известная известные представители это те, кто действительно принял обет саньясы и вплоть до того, что отказался от своего предыдущего имени. И вот когда вы встречаете, что приезжает там тот или иной йог, имя которого заканчивается на Ананда, там, Брахмананда, Шивананда, Сатьянанда, Рудрананда, и вот этих ананд миллион. Так вот, это, как правило, люди, принявшие обет саньясы, который тоже понимается как обет от отречения чего-то. И так как огромное количество путаницы с этим связано, и бедный человек, он не в состоянии понять, собственно, от чего эти люди отрекаются, или во имя чего, и к чему они стремятся. Мы с вами, обычные цивилизованные люди, не понимаем вообще, о чем идет речь. Ну, как правило, мы больше с этим сталкиваемся, когда там кто-то там из каких-то знакомых, вот у него там что-то в жизни не сложилось, он, как говорится, говорит, там, уйду в монастырь, подстригусь, значит, монахи. Как правило, это с каким-то таким оттенком негатива, что вот там у мужика ничего не вышло, он решил плюнуть все и уйти, значит, из мира. Почему? Потому что не вышло. То есть это такое, такое как на волне какого-то такого крайнего пессимизма и на волне каких-то таких совершенно там ужасных неудач по жизни. Поэтому, когда мы сталкиваемся с такими понятиями, как там некий обет, обет отречения и так далее и тому подобное, сразу же какие-то ассоциации рождаются, это люди, у которых что-то там в жизни не получилось, и вот они в этом бегстве там уходят там, то ли в монастырь, то ли еще куда-то, то ли ведут какой-то закрытый образ жизни. Вот, на самом деле, это все и так, и не так. И вот как раз второй принцип вот из этой нашей лестницы, помните, цели, средства, как раз и объясняет, что имелось в виду под отказом от мира. Любое, в изначальном виде, в любой философской системе, вменяемой, отказ от мира, это как раз и был отказ от страданий. И он же сводился отказ от неведения. Поэтому вот в своем изначальном смысле, когда там кто-то говорил, я там отказываюсь от мира, это всего лишь игра слов. Он не отказывался от мира. Он отказывался от своих заблуждений, которые приводили к страданиям. А для того, чтобы как-то это все воплотить, уходил куда-нибудь в монастырь, где в таких тепличных условиях мог это как-то практиковать. И это более такой мягкий вариант, если честно, такого отказа от мира. И как ни странно, более жесткий вариант был вот как раз в среде этих йогов и йогинь, которые донесли до нас это древнее знание. Там под отказом от мира, под принятием саньясы, там, значит, под таким, значит, каким-то сменой курса на духовность, понималось как раз другое. Что неважно, остаешься ли ты при этом жить среди людей или уходишь в монастырь. Совершенно неважно, ходишь ли ты после этого на работу или там в медитации часы и дни проводишь. Совершенно неважно, есть ли у тебя там семья, дети, друзья или их у тебя нет. В истинном смысле обет отречения полностью тождественен обету отказа от страданий или отказа от неведения. Но потом, ну, в результате таких исторических всяких таких катаклизм, это понятие несколько трансформировалось. И мы в результате имеем многочисленных монахов, монахинь в разных там философских системах, в буддизме, там, где угодно. Но на самом деле в изначальном смысле, в духовном изначальном смысле, это был отказ от страданий. Вот если вы отказались от страданий, это и есть принцип отречения. Если вы не отказались от страдания, значит, вы действительно живете обычной жизнью, и вас, что называется, ветром несет туда, куда несет. Вот такая вот параллель. Поэтому иногда меня спрашивают, а как же, вот, допустим, вот в этой среде йогов или йогинь, были ли какие-то такие обеты типа принятия там, знаете, монашеского имени, там, как вот эти многочисленные ананды? Да, конечно, был, но он был в своем изначальном смысле слова, а не в таком упрощенно-вспомогательном. И, наконец, мы идем дальше. Итак, мы рассмотрели с вами коротенько цель. Следующее в нашем перечне там было, после средства, был метод. Итак, цель — стремление к высшему, средство — отказ от страданий. Дальше идет третья ступень, это метод. Понятно, что отказываться от страдания и стремиться к высшему можно самым разным способом. Но в среде йогов и йогинь самые первые такие, ну, если угодно, даже достаточно жесткие принципы или какие-то такие руководства к действию, это были те самые, с которых мы начали сегодняшнюю лекцию. Это принцип непричинения вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. И второй принцип – не размениваться, что называется, по мелочам, а направлять время, там, силы на выбранную, поставленную цель. Еще раз, вот отказ от страданий, друзья, можно как угодно развернуть. Это может стать даже прекрасным таким щитом для всякого рода эгоистов и людей, которые выдают себя за каких-то там духовных искателей, каких-то йогов продвинутых, а на самом деле такие себелюбивые эгоисты, которые живут только лишь ради себя, и чихать они хотели на то, причиняют ли они вред кому-либо или не причиняют. Так вот, в этом смысле йога, она дает два вот этих инструмента, два вот этих достаточно жестких положения. Ну, еще раз давайте я очень коротко пробегусь по этим двум моментам. Итак, первый принцип, который входит в эти методы, это вы должны избегать причинять вред всем живым существам без крайней на то необходимости. Значит, вы должны помнить, что вы в принципе не можете не прожить и секунды, чтобы за это кто-то не заплатил своей жизнью. К Каждая секунда нашей с вами жизни оплачена смертями других живых существ, о которых мы даже не догадываемся. Начиная от микробов, которых мы безжалостно внутри себя там уничтожаем, заканчивая какими-то косвенными моментами. Мы с вами кушаем еду, мы с вами ездим там на транспорте, смотрим телевизор. Но чтобы обеспечить нам все эти прелести жизни, косвенно это распахиваются поля, сотни тысяч животных ни в чем не повинных гибнут. Экологическая такая ситуация, она начинает, так сказать, ухудшаться, загрязнение окружающей среды. В общем, за наш праздник, за каждый наш день нашего праздника тысячи живых существ расплачиваются самой такой большой ценой, своей жизнью и своим страданием. Поэтому йога – это достаточно вменяемое учение, которая прекрасно понимала, что до тех пор, пока мы живем вот в этой плоскости кармы, причины и следствия, мы в принципе с вами не можем не причинять вреда. Это нам не дано никому. Но с другой стороны, мы должны понимать, что если есть возможность сократить чьи-либо страдания, то это является, ну как бы, олицетворением высшего смысла йоги. Поэтому йога не призывала вас, значит, как во многих таких достаточно крайних течениях, в том числе и в Индии, такими, знаете, становиться несколько маниакально бояться, что вы кому-то причините вред. Нет, йога призывала относиться и жить нормально, естественно, спокойно, но только лишь в тот момент, когда возникает выбор. То есть вот перед вами ситуация, вот от вас зависит, причинять вред или не причинять. Вы должны делать выбор в сторону непричинения вреда. А если вы идете по улице и случайно там червячка раздавили, ну это как бы от вас не зависит, вы не можете еще пока летать по воздуху. Поэтому это не ваша карма. Это даже если вы очень захотите, вы этого не сможете избежать. Поэтому это следует очень хорошо понимать. И вот даже больше я пойду в дальнейшем, если кто из вас начнет интересоваться йоговскими практиками, тантрическими некоторыми практиками и так далее и тому подобное, они написаны все достаточно иносказательным языком, достаточно таким неочевидным языком, иногда шокирующим языком. Так вот, я хочу, чтобы вы, ну, как бы, вот чтобы не было никаких недопониманий, с которыми я вот, например, постоянно сталкиваюсь, и они меня просто вот приводят в ошарашенное какое-то состояние. Это когда, там вот я постоянно слышу, какие-то там последователи какой-то там тантры, там начинают какие-то непотребства творить, от которых страдают живые существа, при этом они выдают это за какое-то высокодуховно продвинутое учение. Поверьте, никогда, даже в самом страшном сне, ни одному последователю, ни йоги, ни тантры, вменяемому, у него даже в голове не повернется причинять хоть одному живому существу вред, без крайней на то необходимости. То есть, если есть возможность не причинять, они будут не причинять. Поэтому, как только вы будете натыкаться на такие несостыковки, с какими-нибудь последователями не совсем вменяемыми будете сталкиваться, они иногда, такие, знаете, производят впечатление нескольких придурковатых маньяков. Вот знаете, очень четко и очень, вот 100%, что ни один йог или егиня, ни один последователь тантры никогда, ни при каких условиях не будет причинять вреда ни одному живому существу. Но с другой стороны, обратная сторона медали, вы помните, что мы не можем в принципе не причинять вреда ни одному живому существу, а можем только лишь сократить эти страдания, и то только лишь в тех рамках, в тех границах, которые от нас зависят, от того, что нам дано. Поэтому этот принцип, не причиняя вреда ни одному живому существу, он продолжается таким дополнением. Во-первых, без крайней на то необходимости, а во-вторых, что если нет возможности не причинять вреда, то следует поступать так, как велит долг. То есть, если вы действительно сталкиваетесь с ситуацией, а вчера у нас там День Победы был, наши ветераны все, они ведь страну защищали. Кто-то из них перебил немцев, я вам доложу, ни одного, даже ни одну сотню. И возникает естественный вопрос. А что же, неужели, если наши ветераны, значит, защищали родину и, значит, там перебили кучу там фашистов, что же они теперь отяготили свою карму? Вот если так, да? Иногда умники меня спрашивают такие вопросы. Да нет, не отяготили они свою карму, а наоборот, приобрели себе положительную карму. Почему? Потому что они выполняли свой долг. Не они развязывали войну. Не они, значит, были причиной вот этих всех ужасов. Они исполняли свой долг, и исполняя свой долг, они как раз, значит, нейтрализовали или не дали случиться еще большему злу. И тем самым приобрели положительную карму. Поэтому мы не должны причинять вред ни одному живому существу. Но если что-то требует от нас выполнения нашего долга, и если мы этот долг, значит, не выполняем. Ну представьте, если бы эти все ветераны, вместо того, чтобы, значит, там, как вы себе можете представить, жизнь была не веселая на войне, а совершенно не веселая. И никто там не мог поручиться, что ты там доживешь до следующего дня. И вот представьте, они все драпанули. И к чему бы это все привело? В общем, выполнение своего долга приводит к тому, что человек, чем бы он ни занимался, не отягощает его карму, а если он честно выполняет свой долг, то наоборот его поднимает на вот этой вот, на этой ступеньке. Но здесь очень скользкая такая граница есть. Как только ты перешел рамки своего долга, тут, извини, прет твоя негативная карма. И одно дело действительно там немцев убивать во время там боя, а другое дело пленных и безоружных расстреливать. Понимаете, да? К сожалению, и такие тоже. Ну, как и с нашей стороны, так и с ихней стороны было. И вот это уже идет под другой категорией — военные преступления. Поэтому все, что касается йогов и йогинь, иногда спрашивают, а как они жили, они как, они там по воздуху летали, там нигде не работали, ни с кем не пересекались, как они вообще были? Нет, они прекрасно жили в той социальной среде, которая была там на тот момент, потому что это достаточно протяженный период времени. Кто-то из них, из очень высочайших последователей йоги, был очень серьезными военными военачальниками, кто-то был, значит, там, брахманами, ну, философами, кто-то. В общем, столько, сколько видов деятельности вполне мог быть последователь работать или заниматься этим. И это вовсе не противоречило, это не противоречило традиции йоги и вообще самому положению йоги. Вот почему еще раз, практически невозможно отследить последователей йоги на протяжении тысячелетий. Нет критерия, за который зацепиться. Если кто-то там одевается в одной и той же одежде и ведет какой-то такой определенный образ жизни, то его легко можно как-то поймать, назвать и сказать, ага, вот это вот такие-то, такие-то ребята, а вот это другие ребята. А тут внешние, все они были, каждый из них для своей эпохи был вменяемый, очень порядочный, очень честный человек, который занимался своим делом, и снаружи ты никогда и не поймешь, что на самом деле это высочайший там практик или адепт высочайших йог, тех йог, которые мы с вами до сих пор не знаем. Вот, поэтому традицию йоги тяжело отследить даже по этой причине. Итак, этот момент нам следует помнить, что в образ жизни йогов и йогинь вовсе не входило в древние, так сказать, времена, это там куда-то в пещеру там забиться всем скопом и давай, значит, отчужденно от всего мира что-то там пытаться делать. А в этом смысле нет разницы, сидишь ли ты в пещере, либо ты там на улице общаешься с людьми. Вопрос еще раз отречения — это не вопрос того, где ты находишься там или в какой одежде ты ходишь. А вопрос всего лишь один. Отказался ли ты от страданий или не отказался? Ну или как по-другому, отказался ты от неведения или не отказался? А работать ты можешь, выполнять обязанности какие угодно. Но они, с другой стороны, опять же, очень жестко попадают под принцип непричинения вреда ни одному живому существу. Но тут же добавление, что если такой возможности нет, то надо исполнять свой долг. Поэтому я еще раз хочу заострить ваше внимание, если вы в вашей жизни... Будут попадаться какие-то невменяемые последователи йоги, которые прямо или косвенно не будут как бы соответствовать этому принципу, которые будут, ну, иногда в завуалированной форме ну, как бы нарушать этот принцип, знайте, там и не пахнет ни йогой, а уж ни тем более тантрой. Значит, почему я об этом говорю? Еще раз, до меня постоянно какие-то там туманные слухи доходят, что вот, мол, там какие-то адепты там тайных наук под эгидой тантры, там чуть ли не жертвоприношения каких-то животных начали совершать. Да елы-палы, дожились. В 21 веке, да, вот давайте еще вот это вот. Вот. В то же самое время, да, и они на вопрос, почему якобы там где-то в каких-то древних трактатах сказано, что вот надо делать так-то, так-то, эдак, эдак. Но, друзья мои, эти трактаты были написаны для людей, которые жили там несколько тысячелетий, там, или тысячелетия назад. И просто люди так жили. Они что так, что называется, баранов резали, что эдак баранов резали. Что так кого-то там убивали там ради пищи, да, что эдак ради пищи. И в некоторых вот этих вот тантрических трактатах это как раз, ну как бы знаете, минимизировать вред от того, что, от чего ты деться не можешь. Мы помним, йога утверждает, что мы не можем в принципе ну, не причинять вреда, нам это не дано. Что он и так был мясник этих, значит, животных убивал. Нашелся какой-то добрый учитель йоги, сказал, ну ладно, если ты и так мясник убиваешь, значит, этих животных, ну хоть давай над ними там мантры пой, может, глядишь, душа животного переродится в каком-то более высшем плане. И понимаете, да, то есть это была доброта по отношению, да, а сейчас еще призывают, значит, этих животных, якобы где-то там что-то сказано. Значит, вот и я не устаю повторять, друзья, к сожалению, любая вещь, даже самая высшая вещь, как только она попадает в руки глупых людей, она извращается на все, что называется, 180 градусов, разворачивается. Вот, поэтому в вашей жизни как компас будет вот этот принцип. А есть ли возможность не причинять вред? Если есть, конечно, надо не причинять. Есть ли возможность кого-то не убивать, кому-то там, кого-то не бить, кому-то каких-то злых слов не говорить? Да? Я еще раз говорю, жизнь она сложна. Иногда надо кого-то и послать, и иногда надо, значит, кого-то и на место поставить. Но это только лишь в одном случае. Является ли это вашим долгом? А если нет? Вот если нет, то значит, этот принцип, он совершенно такой однозначный. Так вот, поэтому еще раз, какая бы практика или какая бы техника, какая бы она ни была утонченная или завуалированная, какими бы они там не призывала там сверхспособностям, но помните, иногда вы будете читать, особенно в тантрах, совершенно шокирующие высказывания. Это отдельная тема, касающаяся тантра-йоги. Дело в том, что там все было написано завуалированным языком, чтобы отпугнуть непосвященных, в том числе. И там надо было иметь ключи, чтобы понимать, что имелось в виду. Но в любом случае, помните, ни один учитель йоги, ни один последователь йоги никогда никому не приносит вред без крайней на то необходимости. Никогда. Поэтому вот в дальнейшем, когда мы будем рассматривать образ жизни йогов и йогинь и все вопросы, связанные уже самыми разными моментами, там не обязательно кого-то там убивать, а там, допустим, взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Да, или там что допускается в сексе, а что не допускается в сексе. Или вот такие они даже где-то бытовые. На самом деле все абсолютно попадает исключительно под этот единственный принцип. То есть никто не будет там интересоваться, какие там, значит, что вы там делаете в постели, значит, если от ваших вот этих вот сексуальных экспериментов не страд, ну как, нет страдающей стороны. То же самое и в дальнейшем. То есть, если вы там решили, значит, попрактиковать тантра-йогу со своей подружкой или там со своим другом, но при этом будут там страдающая сторона в лице там вашего мужа там или вашей жены, ну вы, грубо говоря, знаете, сленгом рога им наставляете, вот, то подумайте, не, ну, где та грань, где можно, допустим, вот там практиковать какие-то практики, а где нельзя? Не будет ли третьей страдающей стороны? Если третьей страдающей стороны нет, никого ничего не волнует, никого ничего не интересует, во всяком случае с точки зрения йоги. А вот если есть третья страдающая сторона или там какая угодно, это совсем другой, друзья, разговор. Поэтому вот этот третий пункт вот в этой пятеричном, значит, там повествовании, то есть цель, средство, и это третьи методы, он достаточно важный. Потому что, еще раз, отказываться от страданий можно эгоистично. Пусть мне будет хорошо, пусть я буду весел и счастлив, а вокруг хоть трава не расти. Нет, друзья, это нерационально. Значит, недальновидно. Более того, это приводит к неуспеху. Есть еще много более таких тонких моментов, о которых я сейчас здесь говорить не буду. Вот, значит, люди, которые в дальнейшем становятся преподавателями йоги, я напомню, что мы готовим преподавателей йоги, там мы эти вопросы более детально, досконально рассматриваем. На самом деле принцип непричинения страданий, он, как ни странно, более технического характера, чем может показаться на первый взгляд, нежели эмоционального или этического. Ну, я вскользь просто упомяну об этом. Есть одна там такая загвоздка. Дело в том, что по мере того, как вы будете преуспевать в йоге, энергии у вас будет все больше и больше, а неотработаемых каких-то неконтролируемых реакций, которые вы тащите со времен жизни в теле животного, они еще остаются. И вот получается так, что мы иногда начинаем приносить вред. То есть вот у нас мало энергии, и нас ничего не волновало. Тут у нас энергия появилась, нас что-то начало раздражать, и мы начали в ответ на это достаточно активно отвечать. И иногда, опять же, переходим эту запретную черту из позиции вот этой силы, начинаем много беспокойства доставлять неповинным существам. К сожалению, на протяжении истории человечества было полным-полно людей, которые долгие годы или долгие жизни шли по пути духовного развития, по пути накопления сверхмогущества за счет познания себя, познания Вселенной, но не усвоили этот принцип фундаментальный. И опять же, вчера вот был День Победы, один из самых явных таких, знаете, лидеров, который попадает в этот список и, можно сказать, возглавляет, это был Гитлер. Человек, безусловно, экстраординарных способностей, который за 12 лет поднял, что называется, Германию из руин на такой пик, на такую высоту технологическую, там... если так честно и откровенно объяснить это чудо мало. Сейчас пытаются говорить, что вот, мол, где там это все не так было. Не знаю, я не берусь, так сказать, не берусь судить, кто там прав, кто нет, но вот попробуйте, повторите его опыт. То есть, кстати, в курсе вы или нет, если вы не знаете, Гитлер не пил, не курил, мясо не ел. Был вегетарианец, очень убежденный. Обладал совершенно какими-то магическими способностями, значит, вдохновлять людей. Действительно, фактически он, вот эта вот вся комарильня, вот из этих приспешников, которые вокруг потом в него собралась, Это люди, которых вот он собрал, именно, я уж не знаю, своими магическими, что ли, способом, силами. Но была одна маленькая, чисто теоретически был заложен такой элемент падения. Этот элемент падения, который, ну, иногда говорят, что вот, мол, почему там, ведь много последователей фашизма до сих пор. Очень много людей, они говорят, а это было случайно, а вот там в России зима холодная, или там дорог у него не было, или там еще что. Начинают приводить какие-то примеры, что почему рухнул фашизм. Нет, друзья, на самом деле рухнул фашизм не по этой причине. Рухнул он по одной простой вещи. В саму систему с самого начала была заложена ошибка. И эта ошибка только лишь вопрос времени, когда она вылезет. А ошибка эта как раз именно в том и заключалась, что вот этот принцип непричинения вреда ни одному живому существу, без крайней на то необходимости, значит, в нацистской Германии не соблюдался. Более того, даже где-то пропагандировалось прямо противоположное. Ну, в результате, вы знаете, как и всем, вот, каким-то чудовищным просто последствиям привело. Причем, обратите внимание, Гитлер скажет слово, а они мне не нравятся. Помощник, ага, значит, по усилению, да, а не нравятся, он усиливает. Значит, собрать в лагерь своему помощнику, тот, значит, который уже в лагере, уничтожить. Еще ниже, значит, доходит до самых низов. А там уже в низах уже непосредственно какие-то мясники всегда находились, такие люди, которые фактически уничтожали людей просто. И то потом они столкнулись с очень такой пробуксовкой механизма. Почему? Потому что даже самый там закоренелый фашист не мог убивать тысячи людей. Он просто психически начинал сходить с ума. Даже если там, как это, ненавистные для него, значит, эти самые заключенные, да, вот после там второй-третьей тысячи у него уже крыша ехала. Хотя он был там самый такой нации, самый такой верный, пропитанный ненавистью. Но когда он видит, как вот мучаются и страдают, и умирают люди, даже самый закоренелый, этот самый начинает. И вот смотрите, вот стоит наверху сказать одно неправильное слово, как это все многократно усиливается, а внизу это реки крови. А теперь представьте, что этот самый главный принцип не выполнялся. Так вот, гибель фашизма, по большому счету, была предопределена именно тем, что изначально был заложен вот этот вот принцип, который их и погубил. К чему же я, так сказать, эту всю долгую историю рассказываю? К тому, что обладание сверхспособностями, интуицией. Вспомните, Гитлер, тот же Гитлер, у нас вчера был праздник, значит, давайте под этой эгидой, да, он пол Европы захватил. Пол Европы абсолютно свободно. И более того, его генералы ему больше мешали, чем помогали. Он бы, как говорится, вспомните, как драпали там в 41-м до Москвы у нас здесь тоже. Хотя там армия была, как сейчас выясняется, гораздо более лучше вооруженная, более современная. Почему-то всегда миф, что там мы были слабо вооружены. Наши танки на момент войны превосходили немецкие. Оружие все превосходило, воевать, правда, не умели. Так вот, представьте, да, вот он обладал этими способностями. Но если нет этого принципа непричинения вреда, это вопрос только времени, когда тебя раздавит. Будь ты хоть пять раз там называй себя единым, хоть там по воздуху летай, карму читай, третьим глазом смотри, кундалини гоняй. Понимаете, да? Не спасет, если ты не придерживаешься этого принципа. Принципа непричинения вреда ни одному живому существу. Иногда этот принцип называется принцип Ахимса. Но есть там, знаете, в разной школе, даже внутри йоги, по-разному формулируется этот принцип. Кто-то делает упор на одно, кто-то на другое. Кто-то говорит, просто не причиняй вреда, и все. Значит, и вот человек, который там йогой начал заниматься, все, не буду причинять вреда, и вдруг он понимает, что он куска хлеба съесть не может. Ну что... кто-то будет страдать. Вот, поэтому вот в традиции йогов и йогинь, которые сохранили до нас эти практики, эту йогу влюбленности, значит, эти высшие йоги, джнаны-йоги, там они более сбалансированно и более, ну, как бы реально смотрели на положение вещей. И они понимали, что если накачать человека какими-то техниками, практиками, а еще в нем не укоренился этот принцип непричинения вреда ни одному живому существу, то с ним опасно вообще находиться рядом. Мало ли, что у него там перемкнет. Ты его сейчас учишь, да? А у него что-нибудь перемкнет, он, значит, рядом, значит, тут же это, и прихлопнет. А Б, значит, он, даже если он тебя не прихлопнет, он потом такого, может быть, там накуролесит, что, а ты вроде как при чем, ты вроде как с ним вместе, ты вроде как его знаешь, да, тебе вроде стыдно должно быть, что вот, значит. Так вот, по этой причине вопрос непричинения вреда ни одному живому существу, вопрос, он не столько даже этический, сколько технический. И во многочисленных йоговских произведениях, очень красивых, этих древних повествованиях, там очень частая такая схема, там учитель, ученик, там ученик делает ошибки, учитель, значит, ну, в общем, жизнеописание, если так это можно назвать, это одна из самых типичных ситуаций, когда йогин, там, допустим, выучился в какой-то школе, а потом его, значит, пробило на какую-то определенную тему, и он стал стремиться там, к каким-то своим желаниям, но был неразборчив вот в этих принципах. Он достигал этих целей без учета этого принципа непричинения вреда. И показывается, как он достигал, он все там, некоторые к власти стремились, захватывали власть, там становились царьками. Вот. И потом показывали их падение, и с каким трудом они опять возрождались, то есть они избавлялись от этих ошибок. Так вот, такая же ситуация и здесь. Ни в одно прекрасное общество йогов и йогинь вас на пушечный выстрел не пустят. Если вы злые, такие, знаете, причиняете вред там, где можно не причинять. А просто с вами разговаривать не будут. Это сразу считают очень быстро и до свидания. Еще раз, много сейчас друзей едет в Индию, думают, что как они туда приехали, достали толстые кошельки, отслюнявили, значит, там вечно зеленых долларов, и думают, что теперь эти гуру в очередь выстроятся учить их, там по воздуху летать, третьи глаза открывать или чему там они. Вот, а ни один вменяемый учитель даже не приблизится к такому человеку. Просто, а зачем? Деньги ему не нужны. Если даже более того, толку нет учить. Вот ты его сейчас научишь, а потом куда он это все пустит? Поэтому постоянно следует, если мы, так сказать, стремимся понять, как жили йоги и йогини, если мы стремимся унаследовать от них эти техники, практики, достичь тех же высот, мы должны это очень четко понимать. Не раскроется. А если случайно что-то узнаем, накачаем себя энергией, то получится как с Гитлером. Как только там где-то нас... А знаете, это вещь такая, мы иногда себе... Мы сидим и думаем, да мы такие, мы же безобидные, мы же никому там вреда не причиним. А вот тут, кажется, друзья, жизнь такая хитрая штука. Может такое быть стечение обстоятельств, как вас просто бессознательно понесет. Вы даже себе отчет отдавать не будете, как уже там начнете кому-нибудь головы рубить, там, я не знаю, там джихады устраивать, там, или крестовые походы, или еще что-нибудь делать. Или там, наоборот, там, значит, в этот воинствующий атеизм ударитесь. Там. Ну, в общем, самая разная энергия, когда она лишена вот этих вот нравственных вещей, она очень опасна. Так как йога дает достаточно серьезный источник энергии, то и опасность возрастает. Понимаете, в чем парадокс, да? Что на первый взгляд йога — это та система, которая избавляет нас от всех проблем, Но с другой стороны, крайне большую опасность создает для нас. Почему? Потому что мы, ну, мало энергии, мало негативной кармы мы можем породить, если мы даже захотим. Ну сколько может там один человек, сколько может человек убить других людей? Да даже если будет стараться там, знаете, как мясник, как палач каждый день головы рубить, и то это будет ограниченное число людей. А если он машинку какую-нибудь придумает, там гильотину, это уже в несколько там сотен раз больше. А если еще более там, как вот эти, значит, где там у немцев там эти все эти газовые камеры, все эти, значит, душегубки, это еще больше. И вот точно так же в йоге. Не занимались вы йогой, были слабенькие люди по жизни. Да, вы страдали, вам было плохо. Ну и вреда от вас было поменьше. Стали заниматься йогой, значит, распрямили спину, стали более преуспевать, доминировать. В жизни все изменилось к лучшему, но и опасность, что у вас проснется негативная карма, и вы начнете непотребство творить. В результате получите негативную карму, останетесь у разбитого корыта, но кармы будет во много раз больше. Вот такая вот вещь. И вот чтобы этого никогда не случилось, как раз этот принцип и предписывают делать. Но всегда тяжело разобраться, где та грань, где тот момент, где начинается наш долг, или наоборот заканчивается, где вот этот вот принцип невмешательства, да? Это крайне деликатная, суровая, серьезная тема. Еще раз, вот здесь, к сожалению, у меня нет времени заострять на это внимание. Мы вот на таких более углубленных курсах это все проходим. Но опять же, я должен хотя бы сказать какие-то основные моменты. Значит, моменты эти заключаются в следующем, что мы должны пропитаться этой идеей не причинять вред. Она должна стать, знаете, на уровне условного рефлекса, что потом, когда вас понесет, и когда уже вы рассуждать не будете в состоянии. Вот знаете как, рука, которая инстинктивно отдергивается от чего-то горячего. Вот точно так же и вы должны инстинктивно отдергиваться от причинения вреда кому бы то ни было. А это приобретается, во-первых, всеми практиками йоги, потому что занимаясь практикой йоги, вы становитесь более чище, более умнее, более добрее. Почему? Вот вы позанимались йогой, и вам, знаете, с вас там упали камни, вы такие благостные, все, смотрите на мир так уже с удовольствием. Кто-то там бегает, прыгает, вас, значит, в очередную банду там зовет, чтобы там кого-то там убивать. А вы смотрите на него, да Костя, кого убивать, мне же так хорошо. Всем... Вот это вот одна сторона, да, то есть надо работать над собой, чистить себя, да, чтобы создать вот это поле незатронутости, поле, ну как бы, отсоединенности от внешнего мира. То есть тогда вы только в состоянии будете реагировать на внешние раздражители, когда вы чуть что шмык, расслабились, осознали ситуацию, а что это должен там идти кого-то убивать? Не пойду. А вот если у нас нет вот этой вот зоны, куда бы мы шмык и отдохнули, то мы такие на взводе, и нас с очень умелыми лапками можно направить куда угодно. Собственно, как все эти гитлеры и поступали. Они не давали время опомниться. Они экзальтировали публику, подменивали понятия и направляли на очередную мясорубку. Те с радостью шли, а потом с таким большим удивлением вдруг поняли, что они проиграли войну. Есть фильм совершенно замечательный, я забыл, как он называется, посмотрите. Пожалуй, самый показательный фильм о последних днях Гитлера. Последние дни, не когда он там к власти пришел, не когда, а когда вот уже все, уже пушки грохотали, значит, в Берлине, да, и как вся вот эта вот комарильня бегала, прыгала, веселилась. Значит, так вот, чтобы это не случалось, мы должны... как бы иметь такой островок незатронутости внутри себя, чтобы чуть что прыг туда, осознал ситуацию, мой ли долг или не мой долг. Если мой долг, ну что поделать, надо исполнять долг. А если не мой долг, что я полезу свою карму отягощать. Вот, поэтому, и наконец, еще один такой чисто практический метод, ну этот метод тот, с которого мы начали сегодня нашу лекцию, это именно эта медитация, да будут все живые существа счастливы. Постоянно ее медитируйте, постоянно и постоянно ее практикуйте, будете практиковать, а ну как бы знаете, вот у вас на подсознании там эти вот следы, отпечатки кармы со звериных времен, они въелись. Вот еще так же, если постоянно, медленно, но верно практиковать медитацию, да будут все живые существа счастливы, значит, эта медитация эту грязь постепенно отмоет. И у вас уже не будет такой, знаете, реакции, ну, как у животного. То есть животное, или как, знаете, как, я уже говорил об этом, да, как у этого, у ковбоя, который сперва стреляет, а потом только разбирается, в чем там было дело. То есть сперва, значит, там грубую физическую силу применяет, а потом только выясняет, что, значит, собственно говоря, почему. Вот. Поэтому момент это крайне важный для осознания образа жизни йогов в единь. Ну и, наконец, второй метод – это не растрачивать свое время и свои силы понапрасну. А почему? Потому что техник много, школ много, всего очень много. Можно туда пойти, можно сюда пойти. Но Вселенная не любит, когда кто-то сидит на двух стульях. Поэтому можно так прожить всю жизнь. Вроде там даже ты чем-то занимаешься. А на самом деле это только была иллюзия. То есть, что ты чем-то занимаешься. Ты просто попусту тратишь время. И принцип этот второй, напомню вам еще раз, призывает нас не тратить время жизни понапрасну, а протратить его лишь только на то, на достижение своей собственной цели. При этом йога не говорит, какой именно цели. Потому что иногда, как бы так, неправильно понимают этот принцип, как на достижение цели в йоге. Не-не, йога так далеко не заходит. Она говорит просто, чтобы выработалась такая привычка. Поставил цель, выполнил цель. Поставил цель, выполнил цель. Потому что если ты делаешь ошибку и ставишь неправильные цели, и потом их достигаешь, но делаешь это осознанно, то ты потом также осознанно и исправишь все свои неправильные, значит, взгляды, воззрения. А вот если ты каждый раз принимал решение, знаете, как Бог на душу положит, то туда тебя понесло, то сюда тебя понесло, то есть ты не давал себе отчет, то даже если ты достигнешь положительного результата случайно, то ты также его можешь случайно и потерять. Поэтому в этом смысле, даже если не совсем такие умные цели, которые мы иной раз ставим в своей жизни, но придерживаемся к их выполнению, а с точки зрения нашей духовной эволюции более честно, чем в лотерею выиграть, совершенно, знаете так, случайно выиграть правильный, что называется, ход. Потому что, еще раз повторю, ошибка, сделанная осознанно, ну, когда мы просто еще не понимали, что это ошибка, мы думали, что это не ошибка, приводит к тому, что потом ее осознанно исправляем и гораздо быстрее и четче это делаем. А вот ошибка сделана неосознанно, она, в общем, и не гарантия того, что следующий вы опять не начнете, значит, так хаотично прыгать туда-сюда, туда-сюда. Поэтому этот принцип предполагает, что вот у вас есть цель в вашей жизни. Ну, это не обязательно одна, их много может быть. Самые разные, почему нет? Кто-то хочет стать богатым, кто-то, значит, к чему-то другому стремится. Уж раз поставили ее, говорит йога, достигайте ее. Или дойдите до такого момента, чтобы осознать, почему она не стоит того, чтобы ее достигать. Потому что это тоже такой вариант бывает, что человек стремится к цели, а потом по мере того, как он, значит, приближается к ней, он вдруг осознает, что эта цель была, ну, не совсем для него. И тогда он должен также осознанно себе сказать: ага, изменяю вектор, значит, направления. Ну а когда мы, знаете, вот так хаотично куда-то нас несет, никакой гарантии. Значит, почему это необходимо? Это необходимо, чтобы не потеряться из жизни в жизнь. В этой жизни вы можете родиться, как вы помните, самое большое счастье. Это родиться в семье йогов и егинь. То есть большинство проблем вашей жизни при этом исчезают. Но может и не повести так. Можете родиться где-то совершенно в неблагоприятных условиях, согласно своей карме или дхарме. Так вот, если вы из предыдущей жизни выработали в себе эту способность ставить цели и ее достигать, то вы достаточно быстро, знаете, вернетесь на правильную дорогу. А вот если вы не выработали эту привычку, то вы так и будете продолжать блуждать, иной раз будете в двух шагах от там, решения всех своих проблем, но будете круги нарезать вокруг решения. У некоторых людей, вот это и в йоге, и в жизни, иногда я просто диву даюсь. Приходишь к человеку, ну ты там решил свои проблемы, да нет. Через два года приходишь, ну ты решил, нет, еще там. Да, вот, и причем какие-то такие слова общие, какие-то вот они, и за этим всем, конечно, сквозит нежелание их решать. Просто нежелание. Потому что в йоге тоже есть такое положение, что если по-настоящему человека что-либо достает, то есть по-настоящему приносит ему состояние дискомфорта, вот он начинает шевелить лапками. А если кто-то вам говорит, ой, как мне плохо, ой, ой, как меня, значит, это все угнетает, но при этом и лапками не двигает, значит, по-настоящему еще не зацепило. Еще пока время не пришло, да? Вот, но йог никогда не ждет, чтобы по-настоящему зацепило, и чтобы вот он уже, знаете, это был такой кнут, который его подгоняет. Он, у него привычка постоянно анализировать. Вся эволюция привела к тому, что мы в результате тел животных рано или поздно получили тело человека. Как вы понимаете, самое такое типичное отличие тела человека от тел животных заключается в том, что наши интеллектуальные способности гораздо более сильно развиты, и мы, в общем-то, пользуемся ими. Мы доминируем с помощью наших интеллектуальных способностей, с помощью нашего разума, с помощью логики. Ну, а вы помните, что с позиции йоги понятие логики сводится к понятию кармы. Так вот, мы с вами можем прекрасно оперировать на уровне логики, на уровне разума, поэтому мы должны всячески оттачивать свой разум и все те проблемы, которые можно решить с помощью разума, решать с помощью разума. Но вы помните, что мир, он гораздо более сложный, что разум или плоскость логики – это всего лишь одна маленькая часть более универсального, значит, универсальных законов бытия, где уже начинается сверхлогика или сверхразум, где то, что он и с позиции сверхлогики, и сверхразума, значит, если мы смотрим на это с позиции логики, то нам кажется, ну раз нелогично. Так вот, это тоже такая типичная ошибка, заблуждение для людей, которые занимаются йогой. А вот так они вырабатывают в себе некое такое чутье, которое, в общем-то, их где-то в результате даже к йоге иной раз приводит. Они как бы чувствуют. Но это чутье приходит с уровня сверхлогики, сверхразума, опускается на плоскость логики и разума и облекается в какие-то чувства. Вот у нас был прекрасный семинар по бхакти-йоге, там эта тема прекрасна. Опять же, так сказать, отражена. Найдите, посмотрите, изучите. Но точно так же все наши инстинкты, которые приходят из подсознания, где разумом и не пахло, и логикой тоже не пахло, также поднимаются в виде чувств в плоскость логики и тоже приходят нам в виде ощущений. Так вот, пока мы с вами, начинающие практики йоги, мы не можем определить, было ли это откровение сверху, или был это инстинкт, который, значит, пришел снизу со времен еще жизни в теле животного. И тот, и другой приходит в оболочке чувств. Разум не работает, разум просто констатирует. Ага, йога, стремлюсь к йоге. Почему? Разум говорит, нечего туда идти. А внутри говорит, нет, это духовное, это мое, да? Ну и другая ситуация может быть, когда может там какой-нибудь инстинкт выйти, значит, и тоже нас точно так же направлять. Тоже разум говорит, это нелогично. Поэтому до тех пор, пока мы с вами полностью не отточили срез разума, мы с вами не в состоянии анализировать, где сверхлогика, а где, прошу прощения, галлюцинации. И самое печальное, что это приходит в виде мешанины. Что проблески действительно сверхлогики мешаются с какими-то, знаете, с каким-то мракобесием, каким-то суеверием там, и прочее, прочее. То есть человек интуитивно иногда, знаете, свыше ему там, открывается, ты должен там, делать так, так и так, и будет у тебя там, успех в карьере. Он действительно так делает, и успех в карьере, да? А тут же, значит, он где-то там сонник прочитал, там, или там черная кошка дорогу перебежала, вот. И он одинаково, человек с позиции разума одинаково интерпретирует, что голос сверху, что голос снизу, что мракобесие, что значит откровение Господне. Такая вот стадия определенная, да. Так вот, чтобы не потеряться в этом смутном, непонятном, значит, состоянии, йога в первую очередь призывает каждого из нас на 100% пользоваться своим разумом, своей логикой. Знаете, как математический такой калькулятор, должны все просчитать. Но, да, и вот как только разум, логика раз вам картину нарисовала, но решение вы должны принимать сами. То есть не потому, что это логично или нелогично. Вот разум сказал, то есть логика сказала одно, сверхлогика может сказать совсем другое. И надо научиться распознавать, где сверхлогика. Но разум всегда будет отсекать все мракобесие. И вот чтобы отточить разум как следует, вот этот второй принцип, не размениваться по мелочам, крайне важный. Потому что если вы постоянно стремитесь к своей цели, то у вас будет каждый раз такая схема. Вот я стремился к той-то цели, я поступил так-то, так-то, так-то и так-то. И ее достиг или не достиг. И вы сразу же увидите, где ваш разум ошибался. Вот тут меня разум увел в сторону. Почему? Потому что недостаточно сильно его отточил. А вот тут мне помог. И в результате вот этого принципа не растрачивать время жизни по мелочам, вы разовьете свой разум до неведомых высот, причем ну, просто как алгоритм будет. А с другой стороны, вы начнете отсекать все те чувства, которые приходят из подсознания, еще накопленные в телах звериных, звериную карму будете отсекать. И тогда, когда вы отсечете звериную карму и отточите разум, вот в тот момент, когда разум дойдет до своего предела, он сам, как говорится в йоге, отвалится. И тогда интуиция будет напрямую вам светить, и тогда уже бреда не будет. А уже вы будете все четко знать, Вот, поэтому этот второй принцип йоги, он крайне также важен. Какой же делается из этого вывод? В плане, в срезе том, для образа йогов и йогинь, которые донесли до нас это древнее знание. А вывод следующий. Эти люди, которые предельно оттачивали свой разум, которые работали над собой, которые занимались самообразованием не только в йоге, но и во всем остальном. К сожалению, сейчас иногда создается впечатление, что последователь йоги, он, знаете, скорее такое производит впечатление такого немножко не совсем вменяемого. Вот он там говорит о каких-то там таких красивых вещах, улыбается, значит, в одеждах таких, цветами, значит, вот он такой, ребята, давайте, значит, все так. А чуть-чуть начинает что-то касающееся вот логики, да, и там такая ахинея прет. И вот действительно достаточно почитать некоторые книжки даже очень уважаемых учителей. К сожалению, вот это вот наследие хинду, это вот, к сожалению, та негативная черта, которая передается к нам из Индии. У них с этим очень плохо. У них, в общем-то, с логикой плоховато там. У них там непонятно, где заканчиваются какие-то верования, какое-то шелуха, мракобесие какое-то даже, какие-то суеверия, и где начинается знание. Там этой грани практически вы не отследите. И вот западный человек, он начинает есть все. Он приезжает куда-нибудь в Индию, там в какую-нибудь деревню, и ему там, значит, под делом йоги действительно какие-то высокие поучения какой-нибудь Адвайта Веданты, значит, скармливают. Тут же и какую-нибудь кастовую систему ему тоже, значит, скармливают. Тут же ему и образ жизни скармливают. И он это все ест, ест западный человек. В голове полнейшая путаница. Но так как там проблески чего-то высшего, он начинает под сомнение ставить свой разум. Он начинает под сомнение свою логику ставить. Почему уж Индия, великая страна? Вот, друзья, к сожалению, это еще один такой перекос. Все йоги, которые действительно достигли и донесли до нас древние знания йоги, поверьте мне, обладали интеллектуальными способностями ничуть не ниже наших профессоров, значит, философии, там, математики, физики, уж я не знаю чего. Это были крайне вменяемые люди. И они отточили свой разум до совершенства. И когда кто-то будет вам говорить, что да не надо разум оттачивать, а что его оттачивать? Не надо его оттачивать. Вот глупый ты и будь глупым. Вот полшага до того, как вы сами провалитесь в этот темный мир мракобесия, когда уже вы сами будете жить там среди этих летучих мышей, привидения там. А, к сожалению, в этом отношении Индия, в общем-то, страна третьего мира. И никаких здесь иллюзий, друзья, питать не надо. Это ее трагедия, а мы даже, может быть, должны помочь ей, значит, нашим братьям-индусам как-то это все преодолеть. Ну, боже упаси, копировать. К сожалению, такая тенденция шла. Так вот, среди йогов и йогинь, где действительно эти йоги сохранились, там оттачивали разум с очень и очень предельной жесткостью, я бы даже так сказал. Более того, есть такие очень суровые высказывания, что если тебе открывается высшее знание, и вдруг это высшее знание противоречит знанию логики, то есть, ну, в известном смысле, низшему знанию или обычному знанию, обыденному знанию, то значит, что-то тебе сверху там не то открылось. Высшие законы, они более универсальны, они в себя, как бы как частный случай, включают законы логики. Но они выше, чем логика, и поэтому с точки зрения высших законов всегда можно обойти то, что у нас называется логика, да? Но они никогда не противоречат логике. Еще раз, наш мир, наш срез, наша плоскость кармы, она частный случай более высших законов. И эти высшие законы нам пока кажутся вообще нелогичными, какими-то туманными и замысловатыми. Но высшие законы никогда не будут противоречить нашим законам. Поэтому, когда в очередной раз, значит, там пытаются из какого-нибудь там йоговского трактата, вот, типа, высшие знания. А что там написано? Там написано, как вечный двигатель сделать. И давай, значит, его, значит, это, двигатель вечный делать. Ну, вы понимаете, да, что, как вы помните, перпетум мобили, вечный двигатель, затея весьма бесперспективная. То есть уже несколько столетий и так, и эдак у нас пытались его сделать, но он противоречит логике. Он противоречит основным законам, таким как законы сохранения. Закон сохранения энергии. Ну, много, значит, у современной науки много законов, которые вполне конкретные вещи. Так вот, высшие законы, они, конечно, выше, чем наши эти законы, но на нашей плоскости они не нарушаются. То есть то, что какой-то йог может демонстрировать сверхспособности и то, что по-другому как чудом не назовешь. Допустим, вот он научился летать, значит, в позе лотоса научился летать. Но мы помним, что мы все находимся в поле тяготения Земли. Закон гравитации нас всех, значит, что мне уронить? Да, все ж на Землю падает. Оно же сейчас не потолок улетело. И можно бросать полжизни, бросать, все равно будет падать на Землю. Почему? Это закон. Даже если я сейчас подпрыгну, я все равно шлепнусь, значит, на это самое, на пол, да? А он, значит, бедолага, подпрыгнул и повис.
Казалось бы, он что, нарушает закон? Нет, он не нарушает закон. Он просто пользуется более общим законом. Так как закон в том числе всемирного тяготения, это частный случай более общего универсального закона. И он с помощью более универсальных законов обходит ограничения наших законов, но не нарушает наших законов. Понимаете, в чем дело? Поэтому иногда, почему все йоги запрещено демонстрировать сверхспособность? Запрещено. В прямой, даже открытой, ну не в прямой форме, на самом деле везде по-разному, где-то в завуалированной форме. Что, как правило, от демонстрации сверхспособностей един порождает себе негативную карму. И знаете, за счет чего? За счет очень интересной вещи. Если он какому человеку с неокрепшим разумом показал какую-то сверхспособность, которую тот понять не может, то он наводит у этого человека неразвитого такой бардак в голове, что замедляет его эволюционное развитие. Почему? Потому что этот человек сперва должен был разум свой отточить, понять законы логики, а потом, значит, уже дальше. А тут он и так с трудом что-то понимал, там, концы с концами сводил, а тут бух, и вообще все рухнуло. И все. И это его раз, значит, кинуло совсем в другую сторону. И это тормозит, это страшно тормозит на пути. Поэтому в разных школах йоги, конечно же, по-разному. Там есть, правда, и другой ответ, что если у тебя есть возможность сверхспособности, и ты не применяешь ее для блага всех живых существ, ты можешь породить себе негативную карму. То есть вот можешь там что-то сделать волшебное, да, с нашей точки зрения, а с его точки зрения естественное, и не делаешь. Плохо, если это твой долг делать. Но если ты начинаешь это демонстрировать и начинаешь сбивать, что называется, с пути, и так людей, они ничего. Вот, знаете, вот реакция человека. Человек пришел, у него закончил там среднюю школу. Еще там где-то учился, книжки умные читал. У него есть картина мира. И вот приходит какой-нибудь маг, волшебник, экстрасенс, колдун. И начинает действительно демонстрировать те вещи, которые совершенно не укладываются в мировоззрение этого человека. И выбор этому человеку. Если поверишь в это, то надо тогда верить же в что еще? Надо все верить. В вампиров, мракобесов, в эти самые, в потусторонних привидений. Значит, во все приметы, суеверия, вот если сожрал это, сожри и все остальное. Понимаете, да? И это очень далеко назад кидает человека в эволюционном развитии. Именно по этой причине, друзья, если обладаете какой-то сверхспособностью, подождите ее, значит, там направо и налево показывать. Это некрасиво. Более того, это может причинить вред. Вы даже можете не отследить кому. Да я там по секрету этому показал, да? А у этого после этого, значит, крыша-то и поехала. Понимаете? Да и вот он уже начал там, значит, это, из рук в руки, там, значит, от порчи, от сглаза, спасите меня, да, за мной там охотятся эти астральные, эти киллеры. Это очень тонкая материя. Понимаете? А в результате кто это порождает? Те, кто реально этим обладают, они дают толчок, кто-то в это верит, а потом всякого рода шарлатаны, они под это уже больше, знаете, подстраиваются, чем сами могут что-то демонстрировать, на этом просто деньги гребут. Но, друзья, кто породил? Этот горе-йог неудачник. Не успел там, значит, по воздуху взлететь-то не успел, уже, значит, всем демонстрирует. Ну, что ты, поскромнее надо быть. Вот, так вот, все, что идет против разума, все, что нарушает эволюцию человечества, то причиняет вред. И человек, который замедляет эволюцию человечества, зарабатывает себе негативную карму, друзья, куда ж деться от этого? Поэтому разумом пренебрегать нельзя. Разумом пренебрегать нельзя. Ну, дальше. А как дальше быть? Да, допустим, вот ну, столкнулись вы вот с такими, значит, чудесами, да, какой-нибудь там очередной колдун начал что-то, значит, там такие какие-то там манипуляции, это самое, вытворять. И вот тут вы должны помнить другой принцип, который вытекает из принципа отказа от неведения. Никто и ничто не имеет права
навязывать вам страдания. Никто и ничто не имеет права делать вас слабее. Все вещи, которые делают вас слабее, должны быть отброшены. Колдун ли это по воздуху летает, там, или астральные, значит, эти киллеры там бродят. Неважно. Не понимаете, не разбираетесь, чувствуете, что становитесь слабее от этого. Что если раньше вы были воля, кремень, там, алмаз, вперед, а вот тут вот, значит, почва из-под ног уходить стала. Отриньте это, забудьте про это. Все, что делает вас слабее, будь то там хоть пять раз сверхспособности, забудьте про них. Это суета. С точки зрения йоги они вам счастья не дадут, они вас могут запутать. Такая ситуация, значит, она типична. Я помню эти славные 90-е, как только у нас это железный занавес, значит, рухнул, и из каждого из-за угла, из каждой щели поползли эти колдуны, значит, там эти экстрасенсы там и прочее, прочее. И на действительно небольшой процент был людей действительно чистых, хороших, они просто никогда с этим не работали, они сами были удивлены, они еще сами-то с трудом понимали, как это работает. А они уже каких-то там умных книжек начитались тоже какой-то и демонстрировали это, демонстрировали, демонстрировали, да? И посмотрите, к чему это привело. До 2000 года вся эта братва тихо, мирно сошла со сцен. И вы их не найдете. Точнее, даже тех, кто найдете, они не светятся. Почему? Потому что они на своей шкуре убедились, что ничего хорошего не получилось. И это вовсе не потому, что там это были какие-то шарлатаны. Нет. Кое-кто из них был вполне приличный, значит. Но они им простительно. Почему? Они это делали, ну, железный занавес, коммунистическая идеология, запрещено вообще там мыслить по-другому. И тут бабах, значит, все эти самые ограничения бабах отвалились, и их немножко самих понесло. Но вменяемые очень быстро сделали выводы. Невменяемые до сих пор там профсоюз, значит, эти. Профсоюз ясновидящих. Ну это уже, понимаете, это уже не опасное, это уже, оно не работает. Ну за редким исключением, это уже все, знаете, это уже коммерция пошла. А коммерция сама, а коммерция все быстрее это все губит. А вменяемые не идут. Они не светятся. И никогда не будут, потому что они, многие из них, я, честно сказать, одно время занимался этим вопросом. То есть, как бы, мне интересно было, но мне интересно, ну, как и всем нам, вот у нас была коммунистическая идеология, ничего нет. В йогах, в йоговских книжках пишут, нет, есть. Ну, есть, так покажите, да, вот единственный вопрос у меня был, если есть, то покажите. Ну, насмотрелся. Ну, знаете, какой результат? Неинтересно. Скучно. Более того, люди, которые вот в этом, они, ну вот, они не в йоге, но у них есть эти, они, в общем-то, несчастные люди. И жизнь их мало чем отличается от жизни среднестатистического бюргера. Ну, может быть, разве что только страдания более утонченные. У них более утончена психика, и поэтому им больнее. А все остальное так же. Вот, поэтому, друзья, вот этот вот второй принцип, если наметил цель, выполняй. Этот принцип, который косвенно развивает наш разум, который косвенно заставляет нас быть сильным, сперва отработать все в плоскости логичности, законов, а только потом уже лезть вот в эти высшие темы, и то эти высшие темы, никогда не противоречат уровню логичности. А обратная сторона, еще раз, многие из вас, в том числе, если такой искус тоже, я тоже ведь это знаю, я давно готовлю преподавателей йоги, ко мне люди приходят учиться, приходят, а он из там, прошу прощения, деревни Гадюкина еле выбрался, значит, в свет, ну и вот вот перло, вот он чувствовал йога, да, мое, там где-то смотрю каких-то, он, значит, там, где он только не был, каких он там книжек не читал, все в основном, все... Ну, мусор все. Что-то у него даже отложилось там. А это чакра какого цвета там? По секрету скажи мне. Это бессмысленный вопрос, какого цвета чакра. Это вопрос, не имеющий смысла. Это то же самое, что спрашивать, какого цвета атом. Атом меньше по размерам, чем волна света, которая там красная, зеленая, синяя. Это из других областей все вещь. Вот. Ну, и вот такой человек приходит, вот его тянет. Но у него есть нюх. Это то, что сверху пришло. И он,
за счет этого нюха ко мне, он доверяет этому. И он даже меньше доверяет разуму, больше доверяет сверхинтуиции. Он ко мне приходит, и самое первое, что я начинаю с ним делать, ну, молодец, все, сверхспособность сработала, высшая сработала, дошел. А вот теперь, дорогой, давай-ка ты за свой разум возьмись. Вот тебе там учебник по квантовой физике, вот тебе по математике, вот тебе там по компьютеру, он английским займись. Отточи свой разум. Он говорит, как, зачем, я уже летаю, я уже все. Не-не-не, все летают. Ты давай на уровне плоскости поработай, вот разума, да, вот там, поговорим с тобой там хотя бы на раздел там какой-нибудь математики, да, расскажешь мне там, что 2 × 2 = 4, там научишься, расскажешь мне, что такое интегральное дифференциальное исчисление, будем дальше говорить про чакры. Не скажешь, значит тупой. А что тупого учить? Только время терять. Значит, это уже, знаете, с моей точки зрения, я тоже не должен свою жизнь понапрасну растрачивать и должен свое время тратить только лишь на тех людей, которые действительно понесут йогу, а не просто у кого там зачесалось за ухом кундалини, значит, он уже великий гуру пришел, значит, уже все. Вот, поэтому это все второй принцип. Значит, еще раз я напомню, цель высшая, средство, отказ от неведения, обеты, методы, не причинение вреда ни одному живому существу, без крайней на то необходимости. Если такой возможности нет, то надо следовать так, как велит долг. И, наконец, не растрачивать свои силы понапрасну, а тратить время жизни, энергию, силы только лишь на то, что заслуживает, значит, только на выполнение поставленных самим же собой целей. Еще раз, про цели ничего не говорят. Цели каждый себе ставит свои. Ну, раз поставил, иди. А вот чтобы не было вот туда, сюда, туда, сюда. И, наконец, первый вот этот принцип, он иногда сводится в такое понятие ахимсы, непричинение вреда. Второе понятие, нерастрачивание сил по мелочам, иногда называется брахмачарья. У нас, значит, из всякого рода книжек, ну опять же, здесь друзья хинду немножко нам жизнь подпортили, иногда брахмачарью сводят исключительно к сексуальному воздержанию. Что вот, не-не-не, боже мой, да, только для рождения детей и то, значит, там, нечасто. Вот, это, к сожалению, вот один из тех же моментов, когда мы вместе, значит, с высшим знанием из Индии съели вот такенный воз шелухи, в котором это знание к нам приехало. Брахмачарья – это более глубинный философский принцип. То есть, если мы, значит, вы помните, что все началось с цели, и цель – это высшая. Но на предыдущих лекциях мы с вами говорили, что высшее на то и высшее, что его не ухватить. Но открыться высшее может через разные каналы. Еще раз, вот у нас семинар по бхакти-йоге, там эта тема более подробно освещена. Так вот, через что вам открывается, то и является вашей целью. Вот если вас к чему-то тянет, если у вас есть желание к чему-либо, знайте, сознательно либо бессознательное, высшее для вас светит через это желание. Хотите денег? Вы денег не хотите. Вы хотите этого могущества от денег. А чье это могущество? Могущество высшего. И вот так, что бы вы ни перебрали на самом деле, вы стремитесь всегда к высшему. Но так как высшее это слишком высокая, абстрактная, такая непостижимая для нашего разума категория, это высшее со своей милости приходит к нам в виде, знаете, в виде каких-то конкретных вещей. Вот представьте, если вам надо какое-нибудь животное заманить куда-нибудь, или там, помните, как это в мультиках, там, один финик, другой финик, третий, и вот он, значит, один съел, дальше пошел другой. Вот примерно точно так же на высшее, оно очень доброе к нам, оно нам такие на пути нашей жизни финики раскладывает. Значит, первое, вот там, ты школу закончи, будешь умный, ну, пряник, да, ну, съел, потом, ты пойди, значит, поучись, зарабатывать много станешь, опять съел. И вот высшее постоянно нам дает все более, ну, как бы утонченные вот эти вот формы. А иначе мы так на уровне животного бы остались, если бы у нас не было желания. Поэтому сразу же, друзья, в желаниях нет ничего плохого. Не будь желаний, мы бы так до сих пор были бы животными. Вот, но другое дело,
что мы должны выработать эту способность, если есть желание, если есть цель, то очень эффективно и очень разумно и очень быстро эту цель достигать на уровне плоскости логики. В этом заключается наш эволюционный, значит, этап развития. Значит, по этой причине, все, что уводит нас от цели, от высшей, то уводит нас в сторону. И поэтому понятие брахмачарьи, ну, если опять же анализировать, еще раз, вопрос секса — это очень узкий вопрос брахмачарьи. Брахмачарья — понятие более широкое. Вопрос секса там занимает значительную, но не всю область. И вот ситуация такая. Если у вас есть, значит, ваш партнер или партнерша по тантра-йоге, там ваш муж или жена, любовник, любовница, кто угодно, если от ваших, значит, этих экспериментов не будет никто страдать третий, как вы понимаете, все, если вы стали на путь тантра-йоги, ни о каких абортах без медицинского предписания никакой речи не может быть. Медицина, да, действительно, там есть ограничения, да, но это медицина, это не по вашему желанию. Поэтому вот иногда люди, знаете, вступают на путь тантра-йоги, очень удивляются, что до этого, пока ты стал, да ради бога, хоть там каждый день аборт делай, все, стал, все, забудь про аборт. Ну, единственное исключение — это если только не показания медиков, ну, что, ну, карма у людей разная бывает, вы понимаете, да, то есть, но это уже ж не ваша прихоть. Да, так вот, в плане секса начали вы практиковать, ради бога, вперед, если нет страдающей стороны, чудесно. Если вы через свою партнершу или через своего партнера общаетесь с высшим, стремитесь к высшему, действительно открывается канал в йоге, действительно очень таинственные процессы, очень мощные, очень быстрые, очень священные, очень чистые, для блага всех живых существ окружающих, это очень мощные, таинственные, светлые, самые чудесные практики, но только лишь в одном случае. Если есть стремление к высшему. И вот тогда даже занятие сексом превращается в брахмачарию. А если, извините, просто так, знаете, вот, ну как бы, то с тем заняться, то с этим сексом заняться. А если ее партнера нет, так не пойми вообще, с кем заниматься. Вот, ну, знаете, вот по мелочам тратится, вот, да накопи ты свой сексуальный потенциал, появится у тебя партнерша или партнер, да вы с ней по воздуху летать будете. А что ты вот направо и налево вот это все растрачиваешь? Лучше накопи. Вот, то, конечно, растрата, это, конечно, не соблюдение этого принципа. Но еще раз, это вот в сексе. Но с другой стороны, йога в этом отношении, она очень деликатна. Друзья мои, это одна из самых опасных тем, касающая секса. Поэтому с самого начала, тот образ, если вы вдруг завтрашнего дня там решите, значит, тот образ жизни сексуальный, который вы вели до сих пор, и ведите дальше, чтобы не было таких резких движений, потому что там это очень опасная тема. Это очень сильные энергии. Если вы вдруг эту реку перегородите, она будет наполняться, а потом как прорвет. Вот этого не надо допускать. То есть все должно быть осознанно. Но понятие брахмачари более широкое, чем понятие секс. Понятие брахмачари — это не растрачиваться по мелочам. Через секс ли? Общение, компания. Вот на эту вечеринку пойду, там мне нравится. А вот на это не пойду. Почему? Да там люди дурные какие-то, с ними общайся, не общайся. Да? Вот, вы помните, да, что и на второй ступени нас призывалось общаться с единомышленниками. Это старый, знаете, старый российский анекдот. С хорошим человеком и бутылку водки выжрать можно, да, то есть, а с плохим, знаете, пей, не пей, все будет плохо. Вот, поэтому в образе жизни, что бы мы ни делали, куда бы мы ни шли, еще раз, вечеринка и дискотека в нужном ключе поднимает нас очень высоко. Вечеринка, дискотека в ненужном ключе, значит, опускает нас очень. Вопрос не в вечеринке, в дискотеке. Вопрос в том, что является ли она тем фиником на нашем пути. Вот. Ну и, наконец, еще один такой момент. Это время. Сколько у нас? Так, есть еще, да? Подскажите, у кого часы есть? Ага. Так, все, тогда закругляемся. Да, и вот еще, наконец, еще один такой момент. Тоже иногда неправильно понимаемый. Вот этот вот метод не растрачивать жизнь по мелочам. Тоже такой иногда перекос я встречаю. Вот человек, все, ни секунды, все, вот у меня день по минутам расписан, английский там, статьи, там, компьютер изучаю тогда-то, там, то-то, то-то, тогда-то, там. И вот он весь день расписал, так, денек прожил, другой, третий, на третью неделю уже чувствую, что все уже, уже как-то невменяемый. Нет, друзья, этот принцип включает в себя и отдых. Но так как это несколько с другой стороны, это будет следующий пункт, если вы помните, у нас назывался «Что делать?», да, то вот иногда работать, когда надо отдыхать, это также удаляться от цели, значит, как и вообще не работать. То есть это должна быть разумный такой вот, но это более фундаментальный принцип. Он, там, где надо себя заставить, и там, где надо себе позволить. Но это более такие уже практические моменты. Вот, поэтому в этом отношении как-то я столкнулся, как-то так меня карма, что называется, свела с этими, с американцами. Серьезные ребята, хорошо работают. Правда, не сказал, что больше, чем мы работаем. Но так как все отлажено до мелочей, вот работают так же, только результат в 10 раз больше. Я не знаю, в чем там секрет. Вот. Они очень хорошо работают. И потом так же хорошо веселятся, отдыхают на вечеринках. И вы знаете, как приятно отдыхать с людьми, которые хорошо работают. Вот тот, кто хорошо умеет работать, тот хорошо и отдыхает. А кто не умеет работать, тот его по большому счету и отдыхать не может. Это знаете, как в йоге, да? Хочешь расслабиться, напрягись. А потом на вот этой волне расслабления расслабишься до таких глубин, что и не снилось. Вот, поэтому тоже в этом, этот принцип, он не предполагает, что вы должны, знаете, там с утра до ночи только лишь работать, только лишь не тратить время там, знаете, иногда человек мне такой говорит, нет, я не буду ни секунды, я к просветлению иду каждая секунда. Нет, друзья, иногда к просветлению ты лег отдохнуть, иногда вот за этот отдых огромное количество процессов, которые ты не контролируешь, свершилось. Поэтому здесь еще один такой нюанс, он также присутствует, что мы должны с вами делать то, что от нас зависит, делать честно, делать в полном объеме, но все, что от нас не зависит, мы должны отпустить и дать время Вселенной доделать свою часть работы. А вот если вы будете только сами делать и не давать Вселенной сделать свою часть работы, работа не сделается. Потому что есть вещи, которые, что бы вы ни делали, они от вас не зависят. То есть вы как бы, знаете, вот есть две стороны, вы и Вселенная. Как бы два работника. Один делает одно, другой делает другое. Только когда вместе объединяется, вот тогда результат получается. Если один много сделал, а другой ничего не сделал, нет результата. Или наоборот, один много сделал, а второму не дали возможность проявиться. Поэтому там тоже есть такие принципы, но мы их потом будем обсуждать. Это иногда надо дать вещам случиться. То есть наука там, где надо себя заставить, и там, где можно себе позволить. Так, все, друзья. Завершаем мы нашу лекцию, как всегда, медитацией. Мы выпрямляем спину, шею, голову, закрываем глаза. И внутренним взором видим область над макушкой головы.